Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в студии постоянный наш автор нашего радио, которого вы все очень хорошо знаете. Это Игорь Борисович Хлынов, доктор медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней Уральской медакадемии. Добрый вечер, Игорь Борисович.
Добрый вечер.
Вот появилась у нас такая потребность с вами проконсультироваться, узнать ваше мнение по поводу системы Ксении Кравченко. Значит, расскажу в двух словах для тех, кто ничего о ней не слышал. Осенью прошлого года сразу по нескольким линиям и через интернет, и через распространение дисков и брошюр стала активно рекламироваться такая новая система оздоровления. Автор ее некая Ксения Кравченко, которая называет себя врачом, хотя она им не является, и приписывает она эту систему медицинскую, систему оздоровления, священномученику Серафиму Чичагову, и постоянно на него ссылается в своих лекциях. Появились многочисленные последователи этой системы, которые безгранично верят в якобы чудесную ее силу. И вот этот очередной вариант псевдоцелительства на фоне гораздо более, казалось бы, серьезных проблем с деструктивными сектами, он бы не заслуживал такого уж особого внимания, если бы не ряд обстоятельств. Во-первых, это смущающее многих людей, даже без медицинского образования людей, какая-то такая медицинская безграмотность Кравченко и профанация ею православной веры, о которой я позже еще скажу. И вот эта претензия на то, что моя система исцелит все, она сделает вас абсолютно здоровыми, вы совершенно не будете болеть. Но мы уже, как мне кажется, всего этого наелись и уже должны относиться к этому с осторожностью. Но, опять же, эта тема бы не возникла в нашем эфире, если бы не то, что вот был звонок на нашу радиостанцию с просьбой рассказать вот об этой замечательной системе оздоровления. И ряд материалов, которые за последнее время появились в интернете, именно разоблачающие эту систему и приковывающие к ней внимание. И прежде всего людей, которые вот как бы падки на подобные вещи. И вот давайте, Игорь Борисович, немножко расскажем о ваших впечатлениях, вот первых, о лекции Ксении Кравченко, с которой вот вы имели возможность ознакомиться, она выложена в интернете.
Спасибо. Действительно, вопрос и разговор супер актуален, причем он актуален в частности в отношении этой системы, да, раз она достаточно интересно и завлекательно, но он интересен еще и как и ответ на целую систему целительства, которая продолжает у нас существовать и, к сожалению, развиваться в России. Отдельный, наверное, разговор, почему, благодаря чему и насколько она укоренена в сознание и в психологическую там, или в познавательную сферу наших сограждан. Но самое главное, что и частные, и общие рассуждения, они действительно нужны для того, чтобы противостоять вот этой системе, которую я условно называю сектантство классической медицины. Потому как все претензии на замещение врача, а ведь самое драматичное, что я в этой системе увидел, когда прочитал ее, это безапелляционное заявление о том, что систему, классическую систему медицины нужно убрать, нужно ее заместить, и вместо нее предлагается система таких вот паралогических спекуляций вокруг некоторых вопросов физиологии, некоторых вопросов анатомии, некоторых вопросов истории медицины, которые дадут какой-то прорыв в достижении здоровья частного или в достижении здоровья общего. Дело в том, что это один из очередных этапов или этапчиков, которые мы даже за тот короткий период времени, когда практикуем, исследуем, можем еще раз наблюдать. Ведь таких систем было огромное количество. Даже, наверное, так не напрягаясь, можно насчитать десяток-полтора за последние только 10-15 лет систем, которые вспыхивали, как яркие звезды, а потом угасали по одной простой причине, что в них нет ничего рационального, в них нет ничего полезного, и в них самое главное, что нет ничего эффективного. те люди, которые, уверовав какое-то время, естественно, не каждый день человек встречается с заболеванием, живут по этой системе, но потом, как только начинаются какие-то проблемы со здоровьем, тут же начинают от этой системы откалываться люди, понимая, что она неэффективна. Ведь это очень сложный психологический момент. Мы не живем постоянно в болезни, но мы их боимся и мы их ждем. И вот эти страхи, они являются поводом или являются той дверью, которая впускает в организм вот эти вот все парамедицинские системы. То есть страх, связанный с тем, что да, медицина несовершенна, она не может исцелить полностью, она не...
Особенно у нас, да, в стране несовершенна.
Особенно у нас, да, в стране. Она несовершенна с точки зрения даже организации как таковой, потому что сложно добраться до врача, сложно, скажем, получить даже иногда банальную, простую медицинскую консультацию. И эти страхи, они приводят к тому, что человек ищет какие-то суррогатные системы, которые подменяют вот медицинскую систему. Понятно, что отвечая за всю систему медицинскую, можно сказать, что да, вот у нас есть достижения, у нас есть успехи, но в каждом частном конкретном случае человек, сталкиваясь с несправедливостью и с нечеловечностью этой системы, он всегда пытается найти какой-то заменитель. И, к сожалению, вот этим заменителем является вот подобного рода система. Не хочу ничего частного сказать там по поводу этой ситуации, но она глобальна. То есть эти системы, они будут и будут рождаться и неоднократно будут встречаться. Я даже больше бы сказал печального-то. Дело в том, что у нас совершенно на официальном уровне существуют системы, которые проповедуются, в кавычках, извиняюсь за то, что это благородное слово применил к этим неблагородным деятелям, по центральным каналам, когда рассказывается о средствах не классической медицины, по сохранению собственного здоровья. Это все популярно, но это все совершенно неэффективно. И самое главное, что это опять же спекулирует на одной простой системе страхов заболеть и страхов, что медицина не сможет справиться с этой системой. Но ведь, может быть, рано подводить глобальный итог, но я хотел бы сказать, что да, медицина, она может лечить заболевания, но излечить-то может только вера на самом деле. И самое драматичное, когда мы говорим вот на круглом столе, как врачи и как люди, занимающиеся духовным здоровьем людей, это то, что подменяется и наука, и подменяется вера. Ведь в эту систему, как правило, попадают люди, не сведущие по науке, но имеющие потребность в вере как таковой. И почему-то по каким-то тем или иным обстоятельствам они не полностью получили от веры или не веря, и не получая тех замечательных свойств, которые дает верующему человеку вся система, в частности православие. Вот этот конфликт, он и лежит в основе вот этих спекуляций, если так можно сказать глобально, что меня возмутило, ну вот при прочтении, при ознакомлении с этой системой. Если более структурно говорить, то вот в этой системе, первое, что бросается в глаза – полное отсутствие знания маломальской клинической медицины. То есть это, если бы даже студент, я не знаю, там, или медицинская сестра, или там даже санитарка бы продекларировала такие вещи, она бы была признана как профессионально непригодная вообще для выполнения своих профессиональных обязанностей.
А эту женщину считают врачом, причем практикующим, мечтают к ней на прием попасть и так далее.
Ну, здесь даже по стилю лекции, по стилю писания могу сказать, что здесь даже в отдаленном приближении нет ничего медицинского и нет ничего врачебного как такового.
То есть человек нахватался каких-то терминов, видимо, в свое время? Может быть, она что-то и закончила когда-то?
Возможно, да, возможно. Возможно, имеется какое-то медицинское образование как таковое. Это первый момент. Второй момент, вот те системы, которые преподносятся вот здесь, они, знаете, смехотворны, потому что эти системы, они, если так глубоко в них вглядеться, они берут свои истоки со времен Гиппократа. Но в чем как бы трагедия времени, в чем может быть как бы фарс времени? Действительно, Гиппократа называют отцом медицины. Но дело в том, что как специалист, вот с современной точки зрения, Гиппократ, он не то что не состоятелен, но он вообще если бы Гиппократу предложили сейчас вот вырваться из того времени и сейчас попрактиковаться с пациентом, то это был просто был бы какая-то катастрофа или кошмар, потому что маломальских анатомических знаний, маломальских знаний физиологии, химии и физики просто вообще не существовало. Поэтому Гиппократ, он заложил основы, может быть, каких-то аспектов систематизации медицины, сбора жалоб, подходов, но вот как таковой современной медицины ее и нет. И то, что систему Гиппократа переносят вот так вот, вот в современную вот эту систему, о том, что пишется там смещение соков, о том, что все зависит от крови, все зависит от желчи, все зависит от соков, это все вот в прямом и в переносном смысле времена более чем 2000-летней давности. То, что это не имеет под собой никакой даже отдаленной медицинской основы, это по сути свой факт.
Ну вот сейчас я прерву вас ненадолго, я сразу скажу, чтобы не возникало никаких сомнений у людей, которые уже слышали про эту систему, что на самом деле она, конечно, очень мало имеет отношение к священномученику Серафиму Чичагову, которым, собственно, эта вот целительница и прикрывается. Значит, действительно, вот некоторые положения из тех, что, о чем вы говорили, в его беседах о медицине, в его двухтомнике действительно есть. Но можем ли мы, опираясь на медицинские труды человека, который впоследствии стал священномучеником, говорить, что все, что он писал, будучи не медиком по образованию, все это истина в последней инстанции, и мы должны на это ориентироваться. Это, конечно, не так, тем более, что вот у Ксении Кравченко в ее лекциях содержатся просто прямые, ну, грубо говоря, вранье просто-напросто по поводу владыки Серафима. Значит, во-первых, он не имел никакого медицинского образования. Вот даже он в своих этих беседах пишет: «Я, как вышедший не из медицинской среды, обучившийся всему сам, самостоятельно, независимо, смел всегда иметь свое личное мнение, и плодом его явилась моя система лечения». Значит, Леонид Михайлович Чичагов окончил по первому разряду пажеский корпус, получил образование в Михайловской артиллерийской академии. Никаким вольнослушателем, никакого медакадемии, как утверждает Кравченко, он не был. Значит, когда эти беседы его были опубликованы, которые она цитирует, Леониду Михайловичу было 35 лет. Он носил чин штабс-капитана в отставке, являлся старостой прихода Преображенского собора в Санкт-Петербурге. То есть на момент создания этой системы он не был ни старцем, ни архиереем, и даже священником он еще не был. Монахом он станет лишь через 7 лет. Еще одна спекуляция, которую использует Кравченко, что смерть супруги якобы подвигла Леонида Михайловича на занятия медициной. Ну, его супруга скончалась, Наталья Николаевна Докторова скончалась через 4 года после публикации этих бесед в 95-м году. У человека была отличная военная карьера, он принял священный сан, а потом и монашество, когда умерла его жена. Но какое это отношение имеет к его медицинским беседам? Ну, как говорится, у каждого абсолютно, наверное, святого можно найти в его жизни какие-то высказывания, какие-то произведения, может быть, богословские, что-то в его жизни, то, что, ну, с чего мы, что называется, не должны брать примеры, что считать истиной в последней инстанции. И еще одно глобальное вранье Кравченко – это про то, что на Бутовском полигоне в 1937 году якобы митрополит Серафим был расстрелян именно за свою медицинскую систему, которая вот, значит, была в противоречии с официальной медициной, якобы именно за исцеление и за эту систему, как она говорит, противную немецкой современной и официальной медицине. Вот именно якобы за это, значит, его расстреляли. Но это просто уже вообще на грани кощунства. Вот. Ну, теперь вам слово, Игорь Борисович, что вот еще по фактам каким-то из ее лекции, может быть, вы просто объясните ее заблуждение.
Я всегда просто стараюсь попытаться как-то по аналогии обратить внимание людей на важность или неважность вот того, что вы отметили, профессионального образования. Понятно, что неудовлетворенность медицинской системой, неудовлетворенность врачами как профессией, она приводит к тому, что происходит вот отрицание системы классической медицины как таковой из-за субъективных каких-то проблем и объективных вещей. Но всем же становится понятным в отношении той профессии, которую они сами внедряют в жизнь в рамках их профессионального образования, что юрист, адвокат без юридического образования, он не способен поддерживать жизнеспособную юридическую систему, что учитель без педагогического образования, каким бы он талантливым ни был, он не может полностью реализовать свой талант без педагогической системы. А в конце концов, система в медицине, она такова же по искусству, по значимости, как искусство летчика. Если посадить человека даже, я не знаю, с суперреакциями и с какими-то совершенно задатками аса на самолет в качестве пилота, и дать ему самолет и попросить его, соответственно, его пилотировать без достаточных на то технических знаний, без достаточных на то академических знаний по этой профессии, совершенно понятно, что с вероятностью 100% произойдет катастрофа. С медицинской профессией совершенно такая же ситуация. Я понимаю, что в силу каких-то особенностей психологически люди, может быть, хотят помочь как-то, может быть, они испытывают заблуждения, ненамеренные, но непрофессиональная трактовка медицинских аспектов, непрофессиональная трактовка многих вопросов, связанных со здоровьем, она катастрофична. И поэтому я взываю к совести людей о том, что создавать свою систему, если вы заблуждаетесь ненамеренно, то, наверное, стоит прислушаться к, собственно, таким совершенно рациональным аргументом. Если же вы вводите в заблуждение людей намеренно, то здесь, конечно же, другой. Все-таки суд совести человека на самом деле необходимо призвать. Что касается комментариев по поводу вот той системы, которую я прочитал, с точки зрения врача, безусловно, я могу сказать следующим образом. Ссылки по поводу Гиппократа я уже отметил, насколько они несостоятельны. Гиппократ в настоящее время рассматривается исключительно как историческая фигура. Даже ни в коем случае, ни в одном из современных источников не звучит ссылка на Гиппократа как на исследователя, как на человека, который бы дал те или иные лекарственные какие-то препараты, потому что в то время лекарственная фармакология вообще она отсутствовала. Те препараты, которые применялись во времена Гиппократа, это были только лишь слабительные и травы, как таковые. До сих пор много рецептов нам неизвестно. Но если вы хотите комментарий по поводу того, что насколько система во времена Гиппократа была совершенна с точки зрения сохранения здоровья, я могу сказать следующее. Дело в том, что смертность человека в те времена, в возрасте 25-30 лет, была 50%. То есть каждый второй в этом возрасте умирал. Средний возраст жизни был не выше 30 лет. И поэтому система сохранения здоровья в то время, она была порочна. Это все какие-то катастрофические мифы, когда люди думают, что раньше жили очень долго, счастливо и без заболеваний. Только благодаря современным препаратам удалось человечеству сделать первый шаг по улучшению или по продлению продолжительности жизни. И этот был первый шаг, связан с борьбой с инфекционными заболеваниями, применением антибиотиков, как бы их ни ругали, но антибиотики продлили жизнь человека как минимум на 15-20 лет.
Ну и прививки.
Среднестатистически. Безусловно. Второй был успех, был сделан в рамках контролирования инфекционных заболеваний благодаря прививкам. Младенческая смертность уменьшилась в несколько десятков раз. Даже если вы посмотрите, скажем, исторические аспекты, даже средневековье, Средней Руси или среднеевропейской, смертность младенческая составляла чуть ли не 50%, если не больше. Сейчас же это невозможно представить себе, чтобы каждый второй ребенок, не дай бог, умирал. То есть сейчас это совершенно какие-то доли, тысячные там процентов, промилле даже как бы на тысячу рожениц. Даже на рубеже 19-20 века средний возраст жизни человека составлял 40 лет. Сейчас же, даже в самые худшие времена, со сложностями экономическими, социальными, средний возраст жизни человека 50-60 и выше лет. при всем при том, что если бы человек не курил и не пил, то автоматически бы продление жизни было бы больше. Поэтому нельзя ни в коем случае переносить эти все системы на современные аспекты. Ну и ряд таких мелких заблуждений, в которых автор заблуждается, надеюсь, что не намеренно, связанных с тем, что вот идут выдернутые из контекста аспекты разговора об эндокринной системе, о гипоталамусе, о работе печени, о работе желудка, они не имеют под собой никакой, не то что рациональной основы, они не имеют под собой даже каких-то базисных элементов знаний биологии средней школы, по сути своей. По одной простой причине, что желудочный сок вообще в кровь никогда не пропадает, как вот, не попадает, как утверждает автор. Печень вырабатывает не больше 2 литров желчи, а не 10 литров, как заверяет автор. И те рассуждения в отношении там натрия и калия, что надо кушать обязательно соленую пищу в большом количестве, они вообще драматично плохие по одной простой причине, что соль является основным фактором развития, одним из основных факторов диетических развития гипертонической болезни, и человек, страдающий гипертонией, это как минимум от 40 до 60% людей старше 50 лет, им вообще нужно бессолевую диету или с низким содержанием соли употреблять, а не вот эти факторы. Ну и дальше по пунктам, практически, я бы сказал, что любое утверждение, оно, к сожалению, содержит заблуждение, которые хотелось бы развеять и обратиться к тому, что эту систему, конечно же, неправомочно применять ни с какой точки зрения. Ни с медицинской, ни с профессиональной, ни с какой-то философской, перспективной. Совершенно отсутствует какой-то рациональный смысл. Абсолютное заблуждение.
Вот смотрите, цитата опять же из Кравченко, стенограмма ее лекции. Интересный момент был, когда к нам приезжал батюшка старец Сафона. А надо сказать, что одна из идей, опять же, Ксении Кравченко о том, что большая часть болезней, они от присутствия гельминтов в организме, следовательно, надо с паразитами бороться, и борется она с ними назначением больших доз дикариса, который, как я понимаю, сейчас вообще не используется уже. Да, это очень тяжелый препарат. Вот, значит, что она пишет. У меня в кабинете, что она говорила, у меня в кабинете находится огромное количество побочных эффектов нашего лечения. У пациентов, когда у них начинает восстанавливаться иммунная система, организм начинает видеть проблемы, и тогда начинают выходить паразиты. У меня огромное количество, целая выставка этих червей. Пациенты радостные приносят баночки с паразитами, им радостно поделиться. И вот у меня огромное количество этих червей стоит. Батюшка Сафона посмотрел и спросил: «А ты знаешь, кто это такие?» Я говорю: «Черви, батюшка, паразиты». «Нет, — говорит старец, — это бесы. Просто у бесов нет телесной оболочки, они в организме человека могут жить в виде непосредственно кого-то. Почему у паразитов большое разнообразие?» Мы посмотрели по гельминтологии, их было описано 230 тысяч видов. Мы даже не знаем, что это выходит, и водоросли, и какие-то мочалки, и оранжевые медузы. То есть по описанию я нигде не нашла, что это такое. Но поскольку мы знаем, что проблемы у нас физические – это нарушение проблем духовного плана. Если посмотреть по исповеди нашей, по книжке, где расписаны наши грехи, больше половины грехов у нас чревных, куда входят и познаядение, и разноядение, и тайноядение. За каждым этим грехом стоит конкретный бес, то есть конкретная сущность. Поэтому разнообразие у них очень широкое, потому что они живут в чреве, они все чревные. И поэтому настолько важно нам с вами следить за качеством крови. Потому что из нашей духовной литературы мы знаем, что душа у нас находится в крови. А у нас в крови сейчас не пойми что. Потому если желудки у всех посажены, то качество крови совершенно невероятное, и как там еще душа это выживает наша, непонятно. Ну, в общем, вот это вот как бы ощущение такого какого-то параноидального бреда возникает.
Ну, когда к сожалению, человека... да, я вот могу сказать, что если нашли место, где душа обитает, то я, наверное, порадуюсь за этих людей, потому что на самом-то деле, где душа обитает, это... большой-большой вопрос.
А по поводу крови, в Ветхом Завете сказано, что это у животных душа их в крови, их, не у человека.
Не у человека, это уж как бы, да. Это, с точки зрения медицинской, это вообще аспект, не подлежащий даже критики, комментарии. Что касается паразитов, ну, даже если упростить эту ситуацию, я могу совершенно четко сказать, никаких 230 тысяч видов паразитов у человека не описано даже в самой большой медицинской энциклопедии. В принципе, даже нет такого, это раз. Второе, то, с чем встречается врач, ну, скажем, в России, это не больше десятка паразитов. Это два. Третье, диагностика паразитов в настоящее время, она доведена до совершенства. Есть тесты по крови, когда вырабатывается иммунитетом антитела к этим паразитам. И самое главное, если это кишечные паразиты, то, собственно, кал. И не идентифицировать их невозможно, тем более, если они есть. К сожалению, я, может быть, к счастью, в своей практике встречался с разными этапами практической деятельности и взаимоотношений с пациентами. И в свое время активно борясь с так называемыми чистками организма, когда чистили печень и кишечник, и все, что выходило из людей, они считали возможным приносить мне в банках. И мы структурно видя наблюдали, что ничего такого противоестественного не выходит, кроме как, собственно, переваренная и непереваренная пища. И все вот эти вот медузы или еще чего-то там, это фантазии. Называется, когда у человека фантазия богатая, он может увидеть все, что угодно, даже ну, в белой стене или там вот в черном квадрате на самом деле. Поэтому не надо фантазировать, честно сказать, в этой ситуации, не надо эти фантазии возводить как базис для вот той системы как таковой. Ничего нового, к сожалению. Дело в том, что если почитать труды Гиппократа, а любой доктор это должен сделать, мы не можем их почитать в подлиннике, но читал в переводе, там совершенно четко написано, что да, кишечные паразиты существуют, и что именно этим паразитам отводились демонические свойства. Но это было хорошо для 2000-летней давности до христианской эпохи как таковой, да, когда вот ситуация она делилась на рациональную медицину и медицину нерациональную, связанную с какими-то представлениями паранормальными и другими. Дело в том, что даже еще в средние века серьезным образом врачи рассуждали о паранормальных явлениях в области медицины. В этом ничего нет. Но сейчас-то эта ситуация ведь ну, как-то противоестественна до невозможности. Хоть по телевизору и показывают с утра до вечера битву экстрасенсов там, и то, что они там видят за стеной, чего там творится. Но вспомните, кто в жизни-то это все видел на самом деле? Кому это все помогло? Ну, надо как-то быть рациональным, надо же понимать, что это своего рода шоу, какая-то игра коммерческая или паракоммерческая. В этом нет совершенно никаких рациональных элементов. Это все игра на страхах человека, когда он боится за то, что с ним что-то плохое случится, с его здоровьем, ему предлагают какую-то непонятную систему, и он в этой непонятной системе погружается и, к сожалению, единственный базис во всех этих спекуляциях – это коммерческий, когда в конце концов оказывается, что от человека это нужны только лишь деньги, и все эти лекции коммерческие, и что все распространение этой литературы коммерческое, и так далее, и тому подобное.
А вот кто-то из критиков, кстати, высказал, может быть, конечно, отчасти юмористически, но идея о том, что у кого-то, видимо, на складах залежался дикарис. Потому что дикарис-то она пропагандирует.
Я тоже с точки зрения сарказма соглашусь с этой ситуацией, это раз. Второе, могу сказать с точки зрения реальной клинической практики, как врач-гастроэнтеролог. Реально процент распространения паразитов при очень доскональных исследованиях врачом-гастроэнтерологом встречается у одного из 500-1000 пациентов. То есть это крайне редкая ситуация. И говорить, что паразиты виноваты во всем и везде – ну, ничего нового, в принципе, можно сказать, что во всем виноваты шлаки, тут вот про шлаки не пишется, то есть своего рода посчитали, что нужно изменить как-то эту систему, да. Но по сути своей это вот, если переложить, вся та же самая система с другими терминами, с другими как бы рассуждениями, а самое главное здесь вот сплошная паралогика, то есть я, как всегда, привожу такой интересный литературный пример паралогический. У Гиппократа 4 конечности и у кошки 4 конечности. Значит, Гиппократ – это кошка. Вот здесь вот все структуры построены на такой логике. Раз вот там вот в крови что-то творится, а здесь происходит, или вот как по эндокринной системе, раз щитовидная железа может изменять давление, то все заболевания от давления, связанные с нарушением работы щитовидной железы. Это все вот кошка Гиппократ называется. Это все вот такой полный паралогизм, который, ну, к сожалению, заблуждения очень укоренились, и хотелось бы, чтобы люди свои заблуждения развеяли и не распространяли их на окружающих.
Игорь Борисович, а что можно вот ответить людям, которые говорят, как это бывает, когда человек говорит, а знаете, а мне это помогло, а вот я стал лучше себя чувствовать, а вот у меня действительно вот такие-то болячки ушли, а вы вот катите бочку, а это все так хорошо, мне помогло.
Вы знаете, здесь огромное количество как бы объяснений, и на самом деле эти объяснения, они имеют очень много слоев. Один из обычных слоев, который, кстати, имеет очень такое обоснование в медицине, используется так называемый эффект плацебо или эффект пустышки. Этим в последнее время очень активно занимаются. Дело в том, что эффект плацебо или пустышки – это эффект, который дает практически до 40% любого лекарственного воздействия. Ну вот, допустим, человеку дали таблетку и человеку сделали капельницу. Вот любой человек академически в России скажет, что капельница – это лучше. Хотя с точки зрения физиологии любой исследователь и врач скажет, что смысла в капельнице вообще никакого нет. Это всего лишь 200 мл жидкости, введенной в вену. Они равнозначны 200 мл жидкости, введенным через рот, выпитый стакан. Но в России укоренилась ситуация, что капельница это лучше. Хотя, если взять страну, скажем, другую, Северную Америку, развитую медицинскую систему или Европу, они катастрофически боятся капельниц. Потому что они знают, что это риск инфекции, это риск заражения в кровь какой-то инфекции как таковой. Это все равно манипуляция, которая может иметь какие-то осложнения, в том числе и воспаление труб. Они боятся этого, они с детства знают, что это плохо, ну или, по крайней мере, это не имеет преимуществ, нежелательно. И у них эффект, что от капельницы, что от таблетки одинаковый. В России эффект от капельницы на 40% выше, чем от таблетки. Это эффект плацебо, пустышки. И вы сами понимаете, насколько нам в жизни не хватает убежденности. Есть, допустим, убежденный человек, который, глядя тебе в глаза, рассказывает, ты знаешь, вот все твои проблемы я могу решить, но во всех в нас внутри есть какое-то вот желание, чтобы нас выслушали, чтобы нами занялись, чтобы нам дали какую-то систему как таковую. И когда человек убежденно говорит, что это есть, да, естественно, он вот эту систему ведет на самом деле. Это вот один аспект. Один из разрезов этой проблемы – это, конечно, вера. Причем, с моей точки зрения, один из наиболее драматичных. Ведь веру в Господа Бога, да, еще и спекулируя на ней, рассказывая, что вот как вы сами с исторической точки зрения дали трактовку, что эти спекуляции вообще не обоснованы на священном ученике, что спекулируется верой с точки зрения вот тех вот медицинских систем, которые даются. Вот очень хитро все вплетается. Рассказ, потом вот, значит, на все воля Божья, да, значит, здесь есть благословение, здесь это сделано.
Здесь вот пришел монах, посмотрел,
да,
сказал, пришел, что
монах,
бесы,
да. Еще получили,
сафона.
Да, получили такое вот мощное подтверждение авторитетного человека. Ну, кто будет с этим спорить? Поэтому это спекуляция на вере как таковой, подмена как таковой веры на вот эти вещи. Поэтому вот такие основные аспекты. Ну, а в качестве такого банального примера, можно сказать, ведь все зависит еще и от психологии человека. Есть люди внушаемые, есть маловнушаемые. Вы вспомните себя. Кто из людей не испытал какое-то чувство внутренней тревоги, когда ему кто-то со стороны сказал, как вы плохо выглядите? А ведь на самом деле плохо выглядишь и здоровье – это две вещи вообще несовместимы. Тут же внутри начинаются какие-то страхи, переживания, со мной что-то случилось. Поэтому вот эти субъективные страхи, наложенные на подмену веры и на чувство вот этой убежденности и пустышки, они, конечно, иногда творят чудеса. С одной точки зрения, может быть, это ситуация, которая дает человеку какую-то опору в жизни. Но с другой стороны, эта опора-то, она из воздуха создана. Она не содержит под собой ни православных канонов, ни медицинского фактора, научного как такового. И поэтому, конечно же, приходится сожалеть, а самое главное предполагать, что сколько систем уже лопнуло, сколько систем уже разрушилось, Любой человек может вспомнить, я еще раз говорил, не один десяток. И, к сожалению, вот эти заблуждения, дай бог, чтобы не намеренные, они тоже могут нанести, безусловно, вред.
Ну вот мне рассказывал один священник как-то, что пришел человек отпевать жену хоронить, и когда спросили, вот от чего, в общем, не старая еще женщина умерла, он так рукой махнул, говорит, да, говорит, худела по Малахову. Угу. Вот, то есть, одно дело, когда действительно человек получает какое-то психологическое такое подкрепление в этом, и пусть даже вот этот эффект плацебо, но он на какое-то время человеку действительно идет на пользу, ну, потом он разочаруется, отойдет, это ладно. Но ведь подобные системы, они могут нанести и вред, в том числе и вред непоправимый. Но так же, как система Малахова, вот еще, наверное, такое же кладбище будет и у Ксении Кравченко, я так полагаю, если не остановить это как-то.
Ну, к сожалению, да. Вот в чем драма этой ситуации? Дело в том, что вот противопоставление классической медицине начинается с чего? В первую очередь, с отсутствия диагноза. Вот с точки зрения любой системы, будь то система Шлаков, будь то система Кравченко, будь то система там Малахова, значит, они начинаются с того, что пункт первый – нет необходимости проводить диагностику точную. То есть, есть очень простая трактовка всех заболеваний. Заболели там суставы, значит, ну, шлаки или плохое кровоснабжение, да. Заболел желудок, шлаки или плохое кровоснабжение. Заболела голова, там, т.д. Нет диагноза, как говорят врачи, нет тактики, нет лечения. Человек, не имея диагноза, дальше уже проводит, собственно, вот это лечение как таковое. Ну, в большинстве случаев оно безобидное, а, к сожалению, оно вредное по одной простой причине, что оно не исправляет тех нарушений, которые в организме происходят.
И время уходит.
Уходит время. Человек обращается очень поздно, с запущенными осложнениями. И, к сожалению, это все приводит, конечно, к ситуациям драматичным как таковым, связанным как раз с потерей здоровья, то есть то, чего человек боялся, он сам себе творит руками это зло, не ставит диагноз, не лечится. Понятно, что не все хотят знать свой диагноз, не все хотят идти к врачам. То есть вот во всей этой системе, вся эта система, она во многом спекулирует на страхах человека. Не хочу знать свое заболевание, не хочу проходить лечение.
Не хочу общаться с врачами.
Не хочу общаться с врачами. Не хочу бороться. Ведь это отец Вячеслав Зайцев сказал такие великие слова. Это врач по образованию. О том, что вот во всех этих системах кроется, ну, каждый свою сторону, он правильно сказал, лень человеческая. То есть лень дойти, лень подумать, лень бороться, лень, я не знаю, там, веровать, принять. И вот в результате получается система. А тут все просто. Эта же система, вот она буквально там на двух пальцах. У вас все проблемы от этого, делайте вот то-то, и у вас все будет хорошо.
А главное, все разложено по полочкам. Никаких сомнений
это,
абсолютно.
Да, это какие-то полочки на самом деле. Ну, это вот всем известно. Чем больше ты знаешь, тем больше сомневаешься. И любой даже знающий специалист начинает читать, он в первую очередь с точки зрения, знаете, может быть, даже реабилитация. Может быть, здесь действительно есть какое-то рациональное зерно. Но вот реально-то эти заблуждения, к сожалению, не содержат ничего рационального.
Ну вот, к сожалению, у этих людей есть просто аргумент такой железобетонный, когда, на который натыкаешься в спорах с ними, в разговорах. Они говорят, ну, конечно, конечно, когда им говоришь, что вот официальная эта медицина по этому поводу говорит вот это, а вот такой-то врач, известный, хороший врач, против, он говорит вот так и так. Говорит, ну так, конечно, что вы хотите, врачи? Они, конечно, будут против, потому что это же для них конкуренция. Угу. Им же выгодно, чтобы все шли к ним, чтобы им платили деньги. Вы хотите, чтобы они признали правоту там целителей, которые вот бесплатно, во славу Божию, значит, там людей всех лечат. Конечно, им выгодно такую точку зрения проводить.
Ну, в качестве контраргумента могу сказать следующее. Дело в том, что в России... Ну, так уж получается, я, может быть, неправильно это сформулирую, может быть, с какими-то ошибками, но в России какой-то, знаете, вот такой абсолютной заинтересованности, что идите все ко мне, нет. К сожалению, система во многом построена медицинская у нас так, что придет к тебе 10 человек или 20 человек. Врач во многом не имеет принципиальной разницы. Поэтому это здесь отстаивание правды, ну, совершенно с точки зрения чистоты самой правды, а не конкуренции с целителями. Это первый момент. Второй момент. Если бы эти целители действительно приносили выздоровление, то я думаю, там бы вопрос вот вообще дискуссии сам по себе бы отпал. Ну, ходите ради Бога, исцеляйтесь ради Бога. Дело в том, что в практике-то в моей практически, наверное, каждый третий, четвертый человек при откровении беседе говорит, что да, он сначала сходил куда-нибудь там к бабушке, к целителю или с кем-то посоветовался, но не получив результата, он вынужден прийти. То есть у нас к врачу идут вынужденно. Не в том плане, что вот, ну вот опять же с точки зрения вот этой философского рассуждения о том, что врачам как бы невыгодна эта конкуренция. Это следующий момент. Ну и еще один аргумент. Если бы действительно был хоть один случай исцеления человека, я уверяю вас, наши средства массовой информации, наше телевидение, которое любит просто со страшной силой все очень эксклюзивное, все очень особенное, оно бы это с утра до вечера, все бы вот во всех местах бы это отразило на самом деле. Но, уверяю вас, наша дотошная журналистика, зная практически все тонкости и нюансы, аспекты жизни, особенно хитрые, которые поднимают рейтинг, ничего подобного не показывает. Даже близко нет как таковых ситуаций исцелительных. А наоборот, сейчас, несмотря на такие вот общественные ожидания, все больше и больше передач, которые показывают, насколько вот все это целительство, оно непродуктивно, насколько оно неэффективно, и насколько оно, ну, не может коренным образом исправить эти состояния. Даже такие там авторитеты, которые существуют годами, у них действительно есть какие-то особые свойства там, целительства или психологические, или биологические, они сами очень плотно сотрудничают с врачами, сами четко понимают и говорят, что они не берутся за сложные заболевания. Они могут исправить только какие-то легкие психологические нюансы. Ну, я, кстати, к сожалению, вот, может быть, в силу консервативности своей, ни разу не видел ни одного доказательства истинного целительства. По одной простой причине, что вот, их нет на самом деле. И все-таки исцеление я отношу к возможности только отношения к православию. Исцелить может только вера, может только Господь Бог. А все остальные вещи, это, вот, я думаю, что от заблуждения и от лукавого.
Спасибо, Игорь Борисович. Я напомню, что мы сегодня говорили о системе Ксении Кравченко. И для наших радиослушателей, кто уже слышал, может быть, как-то заинтересовался этой системой и хочет еще каких-то дополнительных, может быть, аргументов, если вы сможете воспользоваться интернетом, то сейчас на многих миссионерских, апологетических сайтах размещены как раз материалы, в которых священники, врачи, священники через дефис врачи, то есть священники, бывшие врачи по образованию, с медицинским образованием, говорят об опасности этой системы, приводят конкретные аргументы, есть ссылки на авторитетных людей, которые с этой системой знакомились. Если вот вам будет недостаточно мнения Игоря Борисовича, то вы можете ознакомиться с мнениями там кандидаты биологических наук, Нины Соколовой. Это вот можете зайти на сайт, который называется «Псевдо.нет» и посвящен различным псевдоправославным учениям, не только медицинским, но и духовным. И там в разделе «Суеверия» вы увидите несколько ссылок на различные статьи, связанные с системой Ксении Кравченко. Мы призываем вас, конечно, к сугубой осторожности по поводу таких вот целителей, не доверяться никогда так вот безоглядно, все изучить, прежде чем пробовать на себе, а лучше вообще ничего такого вот взятого с потолка не пробовать.
Лучше эксперименты не ставить, все уже, к сожалению, во многом понятно, во многом ясно и прогнозируемо. Что касается вопросов здоровья, это профессиональное медицинское состояние, что касается вопросов исцеления, это православие.
Я напомню, что у нас в гостях был Игорь Борисович Хлынов, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой внутренних болезней Уральской медакадемии. Спасибо вам большое за эту беседу.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо, до свидания.